Известно, что во второй половине XVIII века усадьбой на этом участке владел кабинет-секретарь А.В. Храповицкий. По его фамилии получил свое название находящийся рядом Храповицкий мост через реку Мойку. На плане Пьера Антуана Сент-Илера, 1765-1773 годы, уже были обозначены и дворец, и деревянные набережные обоих каналов, и мост, и сад, тогда, регулярный с небольшими саженцами, огороженный деревянной же оградой. В 1790 году здание было куплено известным сенатором Петром Васильевичем Мятливым, для которого и было перестроено итальянским архитектором Луиджи Руско. Луиджи Руско переделал старое строение и возвел на углу двух каналов обширный дом, главным фасадом выходящий на Галерную улицу, а вторым фасадом – в сад, в сторону Мойки и Адмиралтейского канала. Дворец находится в одном из старейших районов города, который уже в конце XVIII века считался достаточно престижным. В 1790 году здание было куплено известным сенатором Петром Васильевичем Мятливым, для которого и было перестроено итальянским архитектором Луиджи Руско. Это первая самостоятельная работа зодчего, крупного представителя неоклассицизма, ставшего впоследствии придворным архитектором. Внешний вид дворца с тех пор не претерпел серьезных изменений. В 1796 году в комплекс на Галерной улице вошло еще одно здание, номер 60, бывший дом архитектора Саввы Чевакинского. Этот дворец Екатерина II подарила своему фавориту Платону Зубову, но, когда после воцарения Павла Зубов оказался в опале, дворец перешел к сыну Екатерины и Григория Орлова. История их любви широко известна всем. Известно и то, что Екатерина родила сына от Орлова. Малыш родился в Зимнем дворце, тайно. Каким-то образом Екатерине удалось скрыть свою беременность. Невероятно, но факт, муж, император Петр III так и остался в неведении, а может и был в курсе. Мальчика отдали на воспитание гардеробмейстеру Екатерине Василию Шкурину, который воспитывал его как своего сына, у того были и свои сыновья. Алексей Григорьевич Бобринский был признан Павлом и, император назвал его братом, возвел в графское достоинство, назначил генерал-майором, почетным опекуном и управляющим Санкт-Петербургским воспитательным домом. Дворец на Галерной улице стал подарком императрицы Марии Федоровны графу Бобринскому. В XIX веке дворец был одним из самых знаменитых центров светской и культурной жизни Петербурга. Салон графинь Бобринских привлекал дипломатов и литераторов, его посещали императоры Александр и Николай и, а на балах танцевала вся столица. Анна Владимировна Бобринская, супруга графа, урожденная баронесса Унгерн-Штернберг, расширила дворец, отделала по последней моде его интерьер и основала салон, в котором неоднократно бывали во император Николай I и императрица Александра Федоровна. Салон младшей графини Бобринской охотно посещали Вяземский и Жуковский. В 1819 году он был ей увлечен и посвятил ей ряд своих произведений, братью Вяльгорские, канцлер Горчаков. Регулярно посещал дворец Пушкин. В дневнике Пушкина за 1833-1835 годы упомянуто, что он бывал на обедах у Бобринских, в частности в этот период, 6 декабря 1833 года и 28 февраля 1834 года, а 17 января 1834 года, 1 января 1834 года он был пожалован в камер-юнкеры, был на балу во дворце и оставил следующую запись. Бал графа Бобринского, один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем Пугачеве, он сказал мне, жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь, я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому 3 недели умерла в крепости Эрлингфосской, с 1774 года. Правда, она жила на свободе в предместье, но далеко от своей донской станицы, на чужой, холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда ездил я летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском с большим добродушием. Из письма Надежды Осиповны Пушкиной, урожденной Ганнибал, от 26 января 1834 года. Представление Наташи ко двору прошло с огромным успехом, только о ней и говорят. На балу у Бобринских император танцевал с ней, а за ужином он сидел рядом с ней. Приняты в салоне графини были и недоброжелатели поэта, граф Нессельроди, барон Геккерн, Жорж Дантес. Граф Алексей Алексеевич был одним из учредителей акционерной компании по постройке Царско-сельской железной дороги. В 1835 году для привлечения дополнительных средств в капитал компании для того, чтобы убедить сомневающихся в технических возможностях железной дороги, он построил в саду дворца участок железной дороги, по которому двигалась тележка, груженная 500 пудами камней. Последний хозяин усадьбы из рода Бобринских, граф Алексей Александрович Бобринский, историк, археолог, сенатор, предводитель дворянства Санкт-Петербургской думы, вице-президент Академии художеств, с 1896 года, председатель археологической комиссии. В годы Первой мировой войны он безвозмездно отдает свой дворец для лазарета Красного Креста. Затем, уже в 1917 году и под казармы женского и латышского батальонов. В это время у Бобринского уже не было средств на содержание дворца, все его банковские счета были арестованы. Попытки получить средства на содержание лазарета не увенчались успехом. В то время дворцы Санкт-Петербурга стали привлекать внимание и воров, и грабителей. В стране беспорядок, хаос, как следствие проблемы с продовольствием. Кто-то пускает слух, что во дворцах бывшие, уже сбежавшие в Европу владельцы, спрятали сокровища. А еще, толпу привлекали винные погреба. Дворец Бобринских от разграбления тогда спас декрет, по которому его вместе с дворцами Строганова и Шуваловой были национализированы. После того, как это произошло, хозяин Алексей Бобринский уезжает на юг России, потом в Киев, оттуда в Константинополь, дальше во Францию, где он и умер. Алексей Александрович покидал Россию в спешке, практически это было бегство. Есть предположение, что драгоценности он спрятал в укромном месте где-то рядом со своим дворцом. Продолжение истории такое: в 1930 году в петербургское ГПУ приходит письмо из Франции от некого Бобринского, который предлагал правительству страны Советов сделку, смысл которой в том, что он указывает месторасположение клада с драгоценностями Екатерины II. Половину от стоимости сокровищ Бобринский требовал предоставить ему. В 1920-х в здании разместился историко-бытовой отдел Русского музея. В 1925 году здесь была организована выставка «Купеческий портрет 18-20 века» с частичным воссозданием историко-типологических интерьеров, включая фантазийное зальце купца 1840-50-х годов. Впоследствии собранная Бобринскими коллекция произведений живописи, предметы мебели, в частности, гарнитур из красной гостиной, поступила в Государственный Эрмитаж. Среди музеев и библиотек была распределена библиотека дворца из более чем 13 тысяч томов. Богатое убранство дворца было частично расхищено, частично также передано в различные музеи страны. Например, ряд предметов из собрания художественных ценностей Бобринского оказался в Краеведческом музее Нальчика. Также с 1929 года в здании размещался Центральный географический музей, созданный В.П. Семеновым Тяншанским. В музее были организованы тематические выставки, которые увидели десятки тысяч человек. В начале 1933 года в одном из документов Госплана СССР музей был даже объявлен ударным. Через музей прошли все школьники Ленинграда и масса иностранных экскурсантов. В 1931 году музей уплотнили, предоставив 1500 квадратных метров организации «Гипровод». Из-за бесхозяйственности «Гипровода» летом 1931 года в здании вспыхнул пожар, в результате которого пострадал краеведческий отдел музея. Затем помещение «Гипровода» было отдано новым уплотнителям. Лишь в 1935 году, после выхода в 1934 году нового закона об охране музеев, все здания было возвращено музею. Но с уходом по состоянию здоровья Семенова Тяншанского с поста руководителя началось угасание музея. Когда музей в конце концов был передан Ленинградскому университету, музейное помещение занял сначала заочный сектор университета, а затем ремесленное училище. В начале 1941 года последовало постановление Ленсовета и ректората ЛГУ о закрытии музея. В 1952 году во дворце разместился географический факультет ЛГУ, а с 1960-х годов – научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований, НИИКСИ, и психологический факультет ЛГУ. Комплексной реставрации дворца в советские годы не проводилось, помещения, включая дворцовые залы, постепенно приходили в упадок. Из воспоминаний студентки 1968-1973 годы, психфак ЛГУ Л.В. Бочищевой. Этот старинный дом мне тоже очень нравился, и центральная лестница с огромным зеркалом сбоку, и прекрасные старинные люстры, и деревянные винтовые внутренние лесенки для слуг, по которым мы поднимались со второго этажа на третий, уже под крышей, где располагались маленькие комнаты, в которых, видимо, когда-то жила челядь. В наше время их использовали для семинаров и занятий иностранными языками, а дальше были помещения лабораторий. Но стоит сказать и о том, в каком ужасном виде отчасти пребывало это здание. На третьем курсе во время лекции в камерном зале с грохотом отвалился большой кусок лепнины и упал на вьетнамцев, которые сидели у этой стены. Хорошо, что они очень быстро среагировали, отпрянули, пригнулись, и их только запорошило. Они даже не сильно испугались, потому что у них шла война и они привыкли к подобным неожиданностям. Из воспоминаний социолога Е. Смирновой. Взаимодействие НИИКСИ и психологического факультета – особая страница жизни института. Обе организации в 70-х годах располагались во дворце Бобринского на Красной улице, теперь – опять Галерной. Этот особняк заслуживает хоть небольшого описания. В нем сохранилось тогда всего несколько помещений с остатками былого великолепия. Небольшой овальный кабинет директора выходил своими высокими окнами в сад с высокими деревьями, и весной из окон были видны цветущие каштаны. В нем сохранились книжные шкафы. Потолок был расписан мелкими звездами. Многие из овлабы признавались, что во время скучных заседаний они пытались сосчитать их количество. Благородные пропорции и уют этого кабинета практически всех приводили в восхищение. Юридическая лаборатория располагалась в Красной гостиной, наше местное название. Она сохранила темно-красный шелк на стенах, зеркала и позолоту. Еще две лаборатории, социологическая и лаборатория Лисовского, сохранили только немного лепнины. Практически все остальные помещения имели простой рабочий вид, стены были закрашены масляной краской. В те времена сохранились в нескольких помещениях и уникальные бронзовые люстры. Само здание имело П-образную форму. Факультет занимал одно крыло, НИИКСИ помещался в центральной части. Второе крыло было отдано поликлинике. Крылья здания на первом этаже имели помещения, окна которых были вровень с тротуаром и работать в них было сложно, ибо время от времени они подвергались нашествиям крыс. Нашей лаборатории пришлось там просуществовать несколько лет, и эти проблемы нам были знакомы. 13 декабря 2001 года Федеральной комиссии по управлению государственной собственностью дворец Бобринских был передан в ведение СПБГУ. С 2002 года в помещениях дворца проводятся занятия факультета свободных искусств и наук. С 2003 года во дворце начались неотложные ремонтно-реставрационные работы, поскольку в нескольких помещениях существовала угроза обрушения стен. Проект реконструкции дворца предусматривал сохранение фасадов, конфигурации кровель, сводчатых перекрытий первого этажа, а также реставрацию уцелевшей декоративной отделки парадных помещений, металлической и кирпичной оград. Парадные помещения главного корпуса приспосабливались под читальные залы библиотеки, конференц-центры и несколько больших аудиторий. Реставрация продолжалась около 8 лет. Торжественное открытие дворца Бобринских после реставрации состоялось 31 августа 2011 года. Также с 2016 года во дворце периодически проходят экскурсии, по предварительной записи, в рамках проекта «Открытый город».